эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия и Молдова подпишут договор об ассоциации с Европейским Союзом в течение 2 месяцев. Иракли Аласания предлагает НАТО форсировать принятие Грузии в альянс. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов назначил дату парламентских выборов. Они состоятся 8 июня. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: Владимир Путин подписал пакет законов о присоединении Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Европейский Союз обнародовал список граждан Украины и России, в отношении которых вводятся визовые и финансовые санкции. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что намеченный на июнь саммит ЕС-России будет отменен. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о присоединении Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Таким образом, окончательно закреплен факт российской аннексии регионов, входящих в состав Украины. Путин также назначил своего полномочного представителя во вновь образованном Крымском федеральном округе. Им стал Олег Белавинцев, который является членом Совета директоров оборонсервиса и до последнего времени возглавлял компанию «Славянка», управляющую жилищным фондом Минобороны России. Ранее в пятницу пакет законопроектов о Крыме и Севастополе был одобрен Советом Федерации, а накануне – Госдумой. Против проголосовал только один депутат – Илья Пономарев из фракции «Справедливая Россия». Согласно закону, Крым считается частью России с 18 марта, когда президент Владимир Путин подписал в Кремле с пророссийскими крымскими властями соответствующий договор. Государственными языками в Крыму Россия установила русский, украинский и крымско-татарский. Денежной единицей определил рубль. Государственная граница с Украиной теперь проведена по линии административной границы между Крымом и Украиной. Все жители Крыма и Севастополя могут автоматически стать гражданами России, если в течение месяца не заявят о желании сохранить украинское гражданство. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал в Брюсселе политическую часть соглашения о ассоциации с Европейским Союзом. Главы государств и правительств стран ЕС считают произошедшее событие актом, имеющим большое символическое значение. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что соглашение станет шагом к прочному партнерству и сближению Украины с Европейским Союзом. Баррозу выступил на открытии саммита, которое завершилось рано утром в пятницу. Накануне руководители европейских стран одобрили санкции против 12 высокопоставленных российских и украинских чиновников и предпринимателей, чьи имена будут объявлены сегодня.
«Эхо Кавказа. Новости».
Европейский Союз обнародовал список 12 граждан Украины и России, в отношении которых вводятся визовые и финансовые санкции. В список попали вице-премьер Дмитрий Рогозин, советники президента Российской Федерации Сергей Глазев и Владислав Сурков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы, лидер «Единой России» Сергей Нарышкин, депутат Госдумы Елена Мизулина, тележурналист Дмитрий Киселев, а также глава Крымской комиссии по проведению референдума о присоединении к России Михаил Малышев. Ранее Евросоюз запретил въезд и заморозил активы еще 21 российского и украинского политика и чиновника. Франция приостанавливает большую часть своего военного сотрудничества с Россией в ответ на вторжение Москвы на Украину. Об этом заявил министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Во время визита в Эстонию он сообщил, что Франция готова направить 4 истребителя в Польшу и страны Балтии, чтобы присоединиться к воздушному патрулированию силами НАТО. Соединенные Штаты уже направили дополнительные истребители в Польшу. Ле Дриан сказал, что приостановление связи с Россией будет касаться совместных военных учений. В своем выступлении он касался касался будущего французских контрактов на поставку вертолета-носцев «Мистраль». Ранее в четверг министр заявил, что Франция не будет принимать решение о судьбе военных кораблей до октября. Последовавшее в пятницу объявление министра обороны Франции последовало после того, как Министерство экономики Германии проинформировало, что правительство ФРГ приняло решение приостановить весь экспорт, связанный с оборонными поставками в Россию. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что намеченный на июнь саммит ЕС России будет отменен из-за захвата Крыма. 32 жителя Крыма попросили убежище в Польше, заявив о том, что на родине их преследовали. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы Варшаве Алексей Диковицкий.
7 крымских семей с детьми в возрасте от 5 месяцев до 18 лет пересекли украинско-польскую границу в ночь с четверга на пятницу. Они заявили польским властям, что покинули свои дома из-за угроз за помощь солдатам украинской армии, которые находятся на Крымском полуострове. По словам майора польской пограничной службы Эльжбеты Пикар, среди беженцев нет татар, а такая информация появлялась ранее в некоторых украинских средствах массовой информации. После того, как крымчане подали заявление с просьбой о предоставлении статуса беженца, их направили в один из лагерей для беженцев на территории Польши. Между тем, премьер-министр Дональд Туск во время встречи с воеводами и представителями исполнительной власти в регионах призвал приготовиться к возможной волне беженцев с Украины. Мы должны проверить все резервы, процедуры и возможности в контексте угроз, которые может принести обострение ситуации у наших восточных границ, например, увеличение волны иммигрантов. В свою очередь, руководитель Западно-Поморского воеводства Польши Марек Толосевич заявил, что его регион готов помочь беженцам. Мы сейчас готовим для таких целей общежития, бывшие военные объекты, недвижимость, которая не имеет постоянных пользователей. По официальным данным, в нынешнем году статус беженца в Польше попросили 147 граждан Украины. Это втрое больше, чем за весь минувший год. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
По вопросу о общеэкономических санкциях против России среди 28 стран ЕС единой позиции пока нет. В четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к конструктивному диалогу между Россией и Украиной и к отправке в эту страну правозащитной миссии ООН и ОБСЕ.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Очень радостным назвали сегодня в Тбилиси решение Брюсселя подписать договор об ассоциации Грузии с Европейским Союзом не позднее июня. Ранее стороны собирались оформить соответствующее соглашение в конце августа. На фоне этой новости в столице Грузии сегодня вновь активно обсуждали, как сближение с ЕС повлияет на российско-грузинские отношения. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Главный дипломат страны Майя Панджикидзе, комментируя решение европейских лидеров подписать договор об ассоциированном членстве Грузии с ЕС не позднее июня, поспешила отметить, что причиной тому стали не только события на Украине. По ее словам, правительство Грузии аккуратно выполняет все принятые на себя обязательства. Назвав решение лидеров ЕС очень радостным, министр иностранных дел Грузии рассказала, что она думает о возможной реакции со стороны России.
Мы определили те опасности, которые могут возникнуть, и мы начали предпринимать превентивные меры. Естественно, всегда может произойти что-то непредсказуемое. Хотя я думаю, что на данном этапе события будут развиваться относительно спокойно.
Панджикидзе не стала конкретизировать, что она имеет в виду под опасностями и мерах по их предотвращению. Ранее правящая коалиция «Грузинская мечта» неоднократно отмечала, что у России не осталось рычагов давления на Грузию и выступала за продолжение конструктивного диалога с Москвой. Политолог Торники Шарашанидзе считает, что ситуация далеко не так проста.
За это время обороты торговли между Грузией и Россией достигли высоких показателей – около 200 миллионов долларов США. И если Россия решит вновь закрыть свой рынок для грузинской продукции, это очень болезненно скажется на нашем и без того дефицитном бюджете. Я не исключаю, что Россия может разыграть карту сепаратизма в регионах, населенных этническими меньшинствами. Тревожным мне кажется и тот факт, что за последнее время стали активно заявлять о себе пророссийские организации в Тбилиси. Чего стоит попытка коалиции за Евразийский союз провести акцию под лозунгом «Крым – это Россия»?
вторник Кешара Шанидзе не без доли иронии отметил, что решение ЕС ускорить процесс сближения с Грузией – это в большей степени заслуга России, нежели грузинских властей. Впрочем, не стоит надеяться, что западные партнеры закроют глаза на проблемы с демократией и правами человека в Грузии, убежден политолог Леван Цуцкиридзе.
Власти не должны ожидать, что Евросоюз не будет внимательно следить за предстоящими выборами. Напротив, подписание договора с ЕС подразумевает большее присутствие Европы в грузинских делах, и это очень хорошо для нашей страны. Тем не менее, не стоит думать, что после подписания договора об ассоциированном членстве Грузии с ЕС Россия откажется от своих интересов в нашем регионе. С учетом аннексии Крыма, я, к сожалению, не исключаю даже прямого военного вторжения России в Грузию.
Скептиков постарался переубедить посол ЕС в Грузии Филипп Димитров. Он был удивлен, услышав вопрос, заданный грузинскими журналистами, дескать, не повлияет ли российский фактор на подписание соглашения. «Надеюсь, нет», – постарался успокоить он собравшихся. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Помимо темы евроинтеграции, сегодня в Тбилиси обсуждали и возможности ускоренного вступления Грузии в НАТО. Эту тему незадолго до нашего эфира я обсудил с моим коллегой из грузинской службы «Радио Свобода», военным обозревателем Кобой Лекликадзе. Министр обороны Грузии Ираклий Алассани заявил, что военная кампания России на Украине диктует НАТО необходимость проводить более решительную политику в Восточной Европе. В частности, он сказал, что форсирование процесса вступления Грузии в НАТО должно стать одним из важнейших элементов этого нового стратегического подхода. Как вы считаете, Коба, вообще насколько вероятно сегодня ускорение процесса вступления Грузии в НАТО? Наверное, сейчас имеет смысл говорить о получении плана членства.
Аннексия со стороны России Крымского полуострова, мы видим, что ускорила вот некоторые повестки. Допустим, вот сегодня Жозе Мануэль Барузу написал на своем твиттере, что уже принято решение за 2 месяца раньше подписать соглашение об ассоциации углубленном торговом взаимоотношении с Грузией и с Молдовой. Вот, наверное, господин Алассани или другие чиновники исходят из реалии международной жизни, которая сложилась сейчас после вот аннексии со стороны России Крымского полуострова, и надеются, все-таки кажется, что это все-таки спекуляции. Сейчас говорится о том, что так будет или не будет. Во всяком случае, генеральный секретарь НАТО, который встречался сейчас в Вашингтоне с представителями государств-членов Альянса, он не говорил, не делал далеко идущие выводы, и мы не знаем вообще, какой будет порядок работы членов НАТО на предстоящем саммите.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы каким-то образом форсировать вступление Грузии в НАТО, нужно менять правила приема в НАТО? И об этом, насколько я понимаю, речи все-таки не шло пока.
Нет, я просто сказал, что может быть то, что, допустим, ускоряется процесс подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Некоторых политиков наводят на мысль, что то же самое может быть связано с ПДЧ Грузии. Сейчас все правы думать и полагаться так, потому что мы видим, что на самом деле существующий порядок международных отношений абсолютно встал сверх на голову. Даже Джон Керри в интервью с «Голосом Америки» говорил о том, что это непозволительно. И мы видим, что есть какая-то попытка со стороны России возвращения к порядку, существующему до начала Второй мировой войны. Но что касается какой-то повестки дня, мы даже не знали, что за повестка дня будет до Уэльского саммита. Вот в апреле будет встреча министров иностранных дел НАТО. Может быть, там что-то мы услышим, но пока из-за того, что не знаем. Украина пока говорит, что воздерживается о вступлении в НАТО. С Молдовой тоже непонятно. У них внеблоковый статус вообще. Грузия стремится. Но стоит ли сейчас делать какие-то далеко идущие выводы? Я думаю, что все-таки не стоит.
Коба, как вообще сейчас военные эксперты смотрят на возможность каких-то акций, операций России на Южном Кавказе? Не видите ли вы вероятности эскалации напряженности на Южном Кавказе?
Что произошло эскалация, надо, чтобы стороны были заинтересованы в этом конфликте. Пока мы видим, что, несмотря на то, что, допустим, грузинское правительство очень опасается, часто говорят, что могут быть какие-то обострения и на этом фланге, на рубеже, в сторону Абхазии или же Южной Осетии, то грузинское правительство не сворачивает тот диалог, единственный мизерный диалог или формат, который существует с Россией. Да? Торгово-экономические отношения идут. Нету обострения, мы не видим провокации. Так что вот говорится о том, что что-то будет...
Я вот как раз и говорю о том, что вот такое форсированное принятие в НАТО не повышает ли вероятность такого обострения?
Ну, во-первых, почему форсированное, Демид? Честно говоря, с 2008 года есть обещание, что вот Грузию и Украину примут в НАТО. За это время много произошло.
Да, да, мы помним 2008 год еще.
Если мы говорим о том, что каждое государство так или иначе какую-то цену должен за это заплатить, то Грузия заплатила вполне уже, сколько можно. Честно говоря, сейчас уже даже о каком обострении может быть речи. Хотя, может быть, какие-то сценарии, какие-то там еще... Мне кажется, опять-таки, сейчас вот я не люблю вообще спекулировать, но мне кажется, что Россия как-то привыкла к тому, что все, уже Грузия выскользнула из этой орбиты и стремится туда, и что его останавливаться.
Это было мнение обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобыли Кликадзе.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Иргнете прошла очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Юго-осетинская сторона выразила недовольство акцией протеста, которая состоялась на прошлой неделе вблизи пограничных сооружений. Представители грузинских властей выразили протест в связи с тем, что российские вертолеты дважды в этом месяце проводили облет сел с грузинской стороны де-факто границы. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Сегодняшние переговоры могли быть и вовсе сорваны. Причиной стали бы не политические разногласия и даже не скандал вокруг российской аннексии Крымского полуострова. В Иргнете сегодня бушевал штормовой ветер, который с корнем вырывал не только деревья, но и снес матерчатую палатку, в которой вот уже который год проводят переговоры в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Будто предвидя столь драматические обстоятельства, перед сегодняшней встречей организаторы установили новую, больших размеров палатку для переговоров. Старое же укрытие отдали репортерам по случаю Дня журналиста, который сегодня отмечается в Грузии. Юго-осетинских коллег, как выяснилось позже, про новый пресс-центр уведомить забыли. Поэтому в палатке они так и не появились. С чем их можно теперь уже поздравить? К середине встречи хрупкое сооружение сдуло ветром. Закутавшись в дубленку, глава юго-осетинской делегации Хоуга Глойте по окончании переговоров с раздражением упомянул о возобновившихся с наступлением весны акциях протеста у проволочных заграждений. Одно из таких мероприятий прошло на предыдущей неделе около села Атоци Карельского района. Около двух десятков агрессивных молодых людей явились на границу с украинскими и грузинскими флагами, а также плакатами с матерными надписями на русском языке, которыми дело не ограничилось. Около получаса не менее крепкими выражениями они охотно крыли российских пограничников. Появление представительниц слабого пола с осетинской стороны границы молодым людям показалось хорошим поводом для того, чтобы дружно продемонстрировать вновь прибывшим средний палец руки. С той стороны ответили тем же. Эту акцию сегодня обсудили во время переговоров. Гаглойте четко дал понять, что юго-осетинская сторона больше не будет терпеть подобные мероприятия у своих границ. Оправдание грузинских властей, мол, эти акции организуются на общественных началах, для Схимвали не аргумент.
Подобные действия юго-осетинской стороной рассматриваются как крайне провокационные, деструктивные и как действия, которые при определенном развитии могли бы привести к событиям, которые бы в конечном итоге нанесли ущерб стабильности и безопасности в регионе.
Сказал Гаглойте. С наступлением посевного сезона жители приграничных грузинских сел не смогут начать работу на своих земельных участках, оказавшихся на стороне контролируемой властями де-факто республики. Значительная часть территории уже огорожена проволокой, сообщил Гаглойте. В других местах стоят предупредительные указатели зеленого цвета. Просьбу европейских сопредседателей допустить людей на участки осетинская делегация не удовлетворила.
Мы в ответ заявили, что это подход, который был возможен, может быть, в предыдущие годы. И поэтому всякое вторжение или всякий вход на территорию Республики Южной Осетии нашими соответствующими службами будет расцениваться как сознательное нарушение.
Сказал Гаглойте. Зато представители де-факто властей согласились рассмотреть возможность допуска к своим земельным наделам жителей села Гогети Карельского района. Проволока там появилась совсем недавно. Люди не успели сориентироваться, они уже распахали и засеяли землю, которую считают своей. Грузинские представители презентовали на переговорах документы, подтверждающие принадлежность участков сельчанам. Грузинская сторона также предъявила фотографии, подтверждающие факт двойного нарушения воздушного пространства за последний месяц. В Тбилиси заявляют, что ранним утром 6 марта российский вертолет облетел около 20 грузинских приграничных сел, сделав пару кругов над постами грузинского спецназа и местными участками полиции.
На фотоматериалах запечатлен факт, что вертолет облетел несколько сел. К сожалению, российская сторона отрицала это. Но мы сообщили сопредседателям, что грузинская сторона рассматривает подобный факт как открытую провокацию и просит их уделить внимание подобным действиям.
Сказал грузинский представитель Каха Кемуклидзе. Его югоостинский коллега сказал, что подобных фотографий недостаточно, чтобы доказать факт нарушения.
На одном типе было зафиксировано воздушное судно с опознавательными знаками, но оно зафиксировано в воздухе без привязки к местности. А есть другой материал, где осуществлена как бы определенная привязка к местности, но нет опознавательных знаков воздушного судна.
Сказал Гаглойте. Грузинская сторона также поинтересовалась, как скоро будет изменен порядок выдачи пропусков для жителей приграничных районов Южной Осетии. Об этом вчера журналистам сообщил глава КГБ де-факто республики Сергей Колбин. Разъяснение на этот счет югоостинская сторона пообещала дать 28 апреля на следующей встрече в Аргнете. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Гость недели». Со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он представит нашего гостя.
Наш гость находится в Сухуми, он с нами на прямой телефонной линии. Это фотограф Ибрагим Чкадо. Добрый вечер, Ибрагим.
Добрый вечер, Андрей.
Ибрагим, вас многие считают одним из лучших, если не лучшим фотографом Абхазии. А почему фотография? Вот я как-то это очень давно слышал, что фотограф – это не состоявшийся художник.
Ну... Не знаю, я вообще не склонен как-то оперировать такими лучшими или так далее, так далее. Но я до фотографии очень долго занимался, работал на телевидении и до сих пор, собственно говоря, снимаю кино иногда документальное. То есть это не мой не единственный интерес такой, поэтому... А фотография интересна тем, что, ну, я считаю, что вот оно, в отличие даже от кино, и, может, даже отчасти от литературы, оно менее подвержено старению. Она более концентрированная, такое, это смесь документального и художественного, поэтому она интереснее.
Но все-таки нужно иметь какой-то особый взгляд, чтобы извлечь вот этот концентрат из потока событий, да? У вас есть какие-то приемы или какие-то, ну, скажем так, инструменты? Или, может быть, какое-то настроение должно сопутствовать работе, чтобы получился удачный кадр? Как вы это можете описать?
Ну, я бы так сказал, наверное. Я вообще даже какое-то время иногда так даю уроки студентам, и когда мне говорят, что вот они вот только взяли фотоаппарат и очень смущаются, я наоборот считаю, что чем позже займешься фотографией, тем лучше, я имею в виду возрасте. Потому что должен сформироваться вкус, должно сформироваться мировоззрение какое-то. Тогда это будет осмысленная фотография, тогда ты найдешь себе применение в этом огромном мире, в котором уже есть такие мастера великие, сложились. Я имею в виду прежде всего вот, репортажные, жанровые фотографии, там, Картье-Брессон, вот, Арагилера. То есть, ну, есть такие, такие величины, которые вот, ориентированы. Это очень вдумчиво, это философская категория фотографии, это историческая, там очень много оттенков у этого. Поэтому я не совсем согласен, что это, может, неудачливые художники. Я, кстати, никогда не рисовал, но, может, только в детстве. Поэтому фотографии пришел вполне так осознанно и после телевидения.
Понятно. Ну, я теперь знаю, чем я займусь, если доживу до 80. Ибрагим, да, недавно 6 марта праздновали юбилей Фазилия Искандера. И, насколько я знаю, вы сделали фильм к этой дате. Скажите об идее этого фильма, охарактеризуйте ее как-то кратко. Да, что вы постарались, какую мысль вложить в свою работу?
Это уже не первая работа про Искандера. Такой фильм документальный, полноценный, он второй уже. То есть первый я снял где-то 12 лет тому назад. Этот второй фильм, я его посвятил 85-летию. И, то есть, я почему говорю об обоих фильмах, потому что они чуть разные. И очень многие их сравнивают, но они очень разные. То есть первый фильм я назвал «Родина и поэт». Я как-то в исторической проекции посмотрел на судьбу Абхазии, на судьбу Фазиля Искандера, как судьба страны и судьба этого великого писателя где-то пересекались, где-то расходились и их пути и так далее. А этот фильм я сделал, ну, он, к сожалению, уже не так активно пишет, как раньше писал, и поэтому хотел как бы такие творческие итоги подвести этого великого мастера, этого великого человека. И, то есть, в фильме очень много интервью, там Андрей Битова «Небо осуждает», тоже писатели друг его близкие, Наталья Иванова, которая о нем книгу написала. То есть много замечательных людей. Отец Владимир Вигелянский тоже про него высказывался. То есть фильм такой был. А Фазиле, какое он значение имеет для русской литературы, для абхазского искусства, вообще для самосознания и абхазов, и он и в России. И в советском, и в российском самосознании тоже свое место имеет очень глубокое.
Спасибо, спасибо, Ибрагим. Я хочу процитировать одну строку из Фазилия Искандера, которая, как мне кажется, очень хорошо объясняет его прошлое. Как-то писатель сказал, что русская литература писала о судьбе маленького человека, а его произведения посвящены судьбе маленького народа. Ибрагим, к Абхазии в последние дни приковано внимание всего мира благодаря премьер-министру Украины Арсению Арценюку, который привел республику в качестве примера того, во что может, в какую нищую дыру убогую может и варварскую может превратиться территория, которую взяла на свое обеспечение Россия, которой Россия оказывает поддержку. Вы как отреагировали на вот эти слова? Они у вас вызвали усмешку, гнев, желание возразить или, может быть, как-то поиронизировать?
Вы знаете, это высказывание такую гамму чувств, конечно, вызвало не только у меня, наверное, у многих, но я хотел бы только за себя говорить. Но вообще вся ситуация, которая происходит на Украине, она тут очень осторожно и воспринимаю, и я, и меня, потому что вот такие тектонические сдвиги в геополитике, которые недалеко от нас происходят, всегда у нас вызывают какую-то опаску. Потому что мы очень небольшая страна, небольшой народ, и у нас всегда вот весь 20 век мы как-то по лезвию истории постоянно ходили и могли исчезнуть в любой момент. Поэтому любое упоминание Абхазии, тем более в таком контексте, такого конфликта и таких людей, оно, конечно, неприятно режет ухо. И то есть, ну, в основном, конечно, негативную реакцию меня лично вызвало.
Понятно. Ну и, может быть, последний вопрос. У нас остается где-то полторы минутки. Ибрагим, ну, я скажу, что мы с вами общались в Сухуми, поэтому я представляю себе образ ваших мыслей. Вы один из тех людей, которых можно назвать европейски ориентированными, да, смотрящими с надеждой на современный демократический мир, тогда как, в общем, в целом общество Абхазии довольно консервативное, скажем, ностальгия по советским временам для него очень характерна. Как это уживается в Абхазии? Не вызывает ли это какого-то внутреннего конфликта?
Ну, вы знаете, это наше состояние, оно постоянно. Мы всегда переписки в таком геополитическом, конфессиональном и так далее находились. Поэтому я бы не сказал, что все каких-то консервативно. Вот у нас внутри есть и такие модерны такой в авангарде, есть консервативность. То оно не в арьергарде, может быть, но это ядро нации, может быть, которое позволяет нам сохранить какую-то идентичность свою. Поэтому я не вижу такого особо в этом конфликта. Нам нужно выживать. Вот вообще, такие маленькие страны, как Абхазия, только в Европе, наверное, существуют. Это такой показатель такой цивилизованности политического ландшафта, наверное, в регионе. И то, что мы существуем вот в этом регионе, это тоже показатель такого, такой цивилизованности, возможно, и Карабаха, и таких маленьких, там, Южной Осетии и так далее. Я надеюсь, что нас, как-то вот эти бури, которые сейчас вот вокруг бушуют, как-то все-таки на нас не затронут в негативном аспекте.
Ну да,
поэтому так мы вполне европейски настроены, то есть наши принципы ничем не отличаются, то есть они не в конфликте с ценностями, которые сейчас существуют в Европе, на Западе и так далее.
Ну да, то есть резюмируя, можно сказать, что разница в политических взглядах нивелируется необходимостью построить, необходимостью национального строительства. Спасибо, и я напоминаю, у нас на линии прямого эфира был Ибрагим, фотограф Ибрагим Чкадуа, он находится в Сухуми.
А с ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Это была рубрика «Гость недели». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов подписал указ о назначении даты парламентских выборов. Выборы в нынешнем году пройдут по пропорциональной системе. В них намерены принять участие 15 политических партий. Как сообщили в пресс-службе главы республики, в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах депутатов парламента Южной Осетии, Леонид Тибилов постановил назначить выборы парламента 6-го созыва на 8 июня текущего года. В соответствии с указом сегодняшнего дня политические партии, которые намерены принять участие в выборах, могут проводить свои съезды и приступить к формированию партийных списков, сообщает ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили в рамках визита в Брюссель встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле. По информации пресс-службы грузинского парламента, стороны рассмотрели широкий спектр вопросов повестки дня отношений Грузии и ЕС. В ходе встречи было упомянуто и заявление главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу о том, что соглашение о ассоциации с Грузией и Молдовой ЕС намеревается подписать на 2 месяца раньше запланированного срока, в июне нынешнего года. Давид Усупашвили и Штефан Фюле обсудили также события в Грузии, отметив важность присутствия в стране мониторинговой миссии ЕС, сообщает Интерпресс Ньюс. В Грузии начальник смены охраны бывшего премьер-министра страны Зураба Жвани Михаил Дзадзамия обвиняется в служебной халатности, которая повлекла за собой смерть человека, передает газета РУ. По данным Генпрокуратуры, он 3 февраля 2005 года оставил главу правительства без охраны, после чего тот совместно с заместителем губернатора региона Квема Картли Раулем Юсуповым был найден мертвым. Против Дзадзамия возбуждено уголовное дело, ему грозит тюремное заключение до 4 лет. Ранее после допроса в Генпрокуратуре был также задержан судмедэксперт Ливан Чачуа, принимавший участие в первом расследовании обстоятельств гибели экс-премьера. Чачуа обвиняется в халатности при выполнении служебных обязанностей. Ему грозит лишение свободы до 3 лет. Грузия не примет участия в пленарной сессии парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества. Об этом заявил лидер парламентского большинства Давид Саганилидзе на заседании Бюро высшего законодательного органа. Саганилидзе, который возглавляет грузинскую делегацию, назвал причиной этого решения создавшийся на Украине политический кризис и участие в нем российской стороны. «Думаю, что на фоне событий на Украине наша страна не должна принимать участие в заседании парламентской ассамблеи», отметил депутат.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В связи с новыми скандальными материалами об обстоятельствах гибели экс-премьера Зураба Жвани и бывшего губернатора Квемукартли Рауля Юсупова задержаны два человека – судмедэксперт Ливан Чачуа и сотрудник личной охраны экс-премьера Михаил Дзадзамия. Генеральная прокуратура обвиняет их в халатности. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Появление в интернете видеоролика с фотографиями тел Зураба Жвани и Рауля Юсупова спровоцировало не только очередную волну слухов об убийстве бывшего премьер-министра Грузии, но стало причиной задержания конкретных людей. Вчера генпрокуратура вызвала на допрос судмедэксперта Ливана Чачуа. Беседа с человеком, отвечавшим за результаты экспертизы тела в 2005 году, длилась несколько часов, после чего уже поздним вечером Чачуа был отпущен домой, но спустя буквально час вновь задержан по обвинению в служебной халатности. Как пояснила на проведенном в полночь брифинге прокурор Натия Мезверишвили, Чачуа в своем отчете о результатах экспертизы не описал в полном объеме всех повреждений, имевшихся на телах Жвани и Юсупова. Сегодня по просьбе прокуратуры был задержан Михаил Дзадзамия, отвечавший за безопасность Зураба Жвани. Ему предъявили аналогичное обвинение. В момент гибели экс-премьера, по словам прокурора, Дзадзамия отсутствовал на месте, что и привело к печальным последствиям. Депутат от национального движения Михаил Мачавариани считает весьма сомнительными основания для задержания этих людей.
Ливан Чачуа был человеком, который им мешал, и задержали его очень необычным образом. Сперва допрашивали, потом отпустили, а потом решили предъявить обвинение. А Дзадзамия, как мне кажется, в сговоре с новой властью. Его хотят использовать для того, чтобы он признал абсурдную официальную версию.
Если власти убеждены в том, что Жвани был убит, то пусть назовут имена тех, кто был причастен к убийству, а не тех, кто не слишком добросовестно исполнял свои прямые обязанности. Так считает правозащитница Лия Мухашаврия. Она тоже сомневается в официальной версии о том, что асфиксия у Жвани Юсупова якобы наступила вследствие отравления угарным газом. В то же время Мухашаврия не исключает сговора между предыдущим и нынешним правительствами.
Сегодняшнее и вчерашнее задержание не помогут найти главного виновника смерти Жвани и Юсупова. Напротив, это позволяет отвести внимание общественности от тех людей, кто непосредственно участвовал в ликвидации Зураба Жвани. Получается, что коабитация продолжается, но это уже совсем иное сотрудничество. Это сотрудничество в преступном деле, и оно очень тревожит.
В нацдвижении утверждают, что люди, осужденные по этой статье «Служебная халатность», были амнистированы еще в прошлом году. А депутат парламента от бывшей партии власти Зураб Джапаридзе указывает, что срок, в течение которого можно было предъявить обвинение по этой статье, истек. Однако сотрудник Ассоциации молодых юристов Майя Хуцишвили говорит, что это не так. Срок истекает только через 15 лет, то есть в 2020 году. В случае же, если вина Чачуа и Дзадзамия будет доказана, по амнистии им могут скосить лишь 1/4 от положенного тюремного срока. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международная тема. Европейский Союз сегодня подписал политическую часть соглашения об ассоциации с Украиной. Церемония прошла в Брюсселе, где второй день длится встреча лидеров государств Евросоюза. Это то самое соглашение, от которого в ноябре прошлого года отказался свергнутый украинский президент Виктор Янукович, после чего в Киеве начались протесты, перешедшие в революцию, вызвавшую затем конфликт Украины с Россией и аннексию Крыма, рассказывает Александр Гостев.
Подписи под тремя политическими главами документа общим размером в 1200 страниц, инициирующим процесс ассоциации Украины с ЕС, поставили временный глава украинского кабинета министров Арсений Яценюк и все 28 лидеров стран Европейского Союза. Киев и Брюссель, заключив это соглашение, обязуются предпринимать все необходимые шаги для быстрого политического и экономического сближения. Хотя еще четыре главы, в первую очередь касающиеся вхождения Украины в зону европейской свободы, свободной торговли, будут подписаны лишь после того, как в мае 2014 года на Украине пройдут президентские выборы. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что соглашение с Украиной стало первым шагом к прочному и долгому партнерству.
Это демократический выбор, который Украина сделала самостоятельно. Мы твердо намерены в ближайшее время подписать все остальные части соглашений об ассоциации. Европа рассматривает Украину в качестве долгосрочного партнера.
Арсений Яценюк, назвавший подписание политической части соглашения с ЕС историческим событием, в пятницу вновь подтвердил, что окончательная цель Украины – полноправное членство в Европейском Союзе. Кроме того, Яценюк приветствовал решение ЕС в одностороннем порядке поддержать украинскую экономику, переживающую сейчас серьезный кризис.
Моя страна столкнулась с серьезными угрозами и трудностями, и экономическими, и политическими, и военными, и подписанием этого соглашения мы демонстрируем всему миру наше единство, то, что Украина полностью разделяет европейские ценности, и то, что вместе мы можем добиться успеха. Мы понимаем, что нам предстоит очень тернистый путь. Однако это наша цель – добиться выполнения всех чаяний, за которые сражался украинский народ. We are
fighting for. Соглашение об ассоциации между Брюсселем и Киевом, как заявил после подписания трех его глав председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, призвано в том числе продемонстрировать твердую поддержку Европой нового политического курса, избранного народом Украины.
В прошлом ноябре отказ от соглашения с ЕС привел к народному восстанию, к фундаментальным политико-социальным и культурным изменениям на Украине. Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу, и выражаем поддержку всем, кто сейчас полон решимости начать строительство открытой, полноценной, современной Украины.
Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе также одобрили новые санкции, включающие замораживание финансовых активов и запрет на въезд в страны Евросоюза против еще 12 высокопоставленных российских и украинских чиновников и бизнесменов, причастных к аннексии России и Крымской автономии и к дестабилизации обстановки на Украине. В их число вошли российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, советники Владимира Путина Владислав Сурков и Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а также тележурналист и гендиректор российского международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Таким образом, общее число лиц, подвергшихся санкциям ЕС, достигло 33. Саммит «Россия-ЕС», который планировалось провести в июне этого года, не состоится. По словам Ван Ромпея, Европейский Союз готов вводить новые санкции против Москвы, если прежние не заставят ее изменить свой курс.
Мы ясно даем понять, что если Россия не захочет разрешить этот кризис мирным путем и станет предпринимать дальнейшие шаги, дестабилизирующие обстановку на Украине, это приведет к далеко идущим последствиям. Говоря это, мы подразумеваем последствия для взаимных связей в самых разных экономических сферах. Мы обратились к Европейской комиссии и ко всем членам ЕС с предложением уже сейчас наметить возможные цели.
Европейский Союз также заявил, что намерен послать на Украину миссию наблюдателей. В случае, если со своими задачами на этом направлении не справится Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одновременно ЕС в отдельном заявлении вновь подтвердил желание углублять политическое сотрудничество и экономическую интеграцию с Грузией и Молдавией. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов своим указом назначил дату парламентских выборов на 8 июня 2014 года. Предполагается, что эти выборы пройдут по пропорциональной системе. О том, что ждет избирателей, комментарий нашего постоянного автора Мурата Гукемухова.
Уже можно не сомневаться в том, что выборы в Юго-Осетинский парламент пройдут по пропорциональной системе. Судя по отзывам экспертов, вхожих в высокие кабинеты, предложение от местной интеллигенции сформировать парламент хотя бы наполовину состоящий из депутатов-самовыдвиженцев не было одобрено президентом. В окружении президента говорят, что в отсутствии собственной политической партии у Леонида Харитоновича ставка будет сделана на некий пропрезидентский блок, в который войдут сразу несколько политических партий. Окончательный выбор еще не сделан. Среди наиболее вероятных претендентов называют партии «Единство», «Нахас» и «Новую Осетию». Рассматриваются и другие кандидаты. Проблема отбора состоит лишь в том, чтобы не поставить на хромую лошадь. Но в этом смысле хромые все. Мои цхинвальские друзья ссылаются на некие закрытые исследования российских социологов в штатском, которые недавно посетили республику. Якобы по результатам этих исследований 70% избирателей еще не определились со своими симпатиями. В целом результаты этих исследований вызывают доверие, так как схожие с ними мнения высказывают и местные журналисты, политологи. По их наблюдениям, подобная ситуация нормальна для президентских выборов, когда люди перебирают личные качества кандидатов, обсуждают какие-то их поступки в прошлом. Но вот что касается парламентских выборов, то, как правило, избиратели уже определяются, за кого они будут голосовать задолго до старта избирательной кампании. Эта неопределенность предпочтений, скорее всего, свидетельствует об отсутствии интереса к претендентам, нежели страхом ошибиться или трудностью выбора между партиями, вызывающими равные симпатии. Избиратель просто не видит перед собой политической силы, не ощущает в ней энергии созидания, готовности изменить его жизнь к лучшему. Он ностальгирует по утраченной элите, умным, ярким, дерзким лидерам, которых он видел в парламенте первого созыва. Тогда двери парламента были открыты для всех, люди ходили на заседания депутатов как на грандиозное представление, где у них на глазах решалась судьба республики, и они чувствовали себя причастными к этому процессу. Понятно, что времена изменились. Теперь избиратель мог бы согласиться на депутата попроще, условно говоря, на честного парня, живущего по соседству, на чье сочувствие или даже помощь он мог бы рассчитывать. Но, судя по всему, на предстоящих выборах ничего этого не случится. Избирателя ждет набор постных обещаний от местных политических партий о поддержке президента и верности стратегическому партнеру России, куда от них деться, о необходимости поднять экономику и уровень жизни людей. Правда, без конкретных рецептов и объяснений, как конкретно они собираются выполнять эти обещания. Это такой конкурс красоты среди братьев-близнецов с предсказуемым финалом. Победят выборы. Сама процедура избрания парламента как свидетельство тому, что государство состоялось, что его граждане способны поставить галочку в бюллетене и бросить его в урну. Мурат Бакимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Более 50 владельцев газовых автозаправочных станций, недовольных ценовой политикой газового монополиста на грузинском рынке, азербайджанской компании «Сокар», создали объединение для защиты своих прав. Бизнесмены утверждают, что «Сокар» продает газ своим дочерним АЗС по демпинговым ценам с целью разорить конкурентов. Из Тбилиси наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
На прошлой неделе в Грузии появилось объединение потребителей природного газа. Владельцы газовых АЗС были вынуждены создать эту организацию, чтобы иметь дополнительные возможности отстаивать свои права. Сейчас объединение готовит обращение к правительству, в котором будут изложены претензии к азербайджанской компании «Сокар», говорит председатель организации Имеда Двалидзе.
Объединились владельцы более 50 газовых АЗС, которые сегодня закупают азербайджанский газ. Всего в данном секторе работает около 2000 человек. Мы столкнулись с тем, что из-за нарушения условий конкуренции падает наша прибыль. Это приведет нас к неминуемому банкротству. Мы требуем защиты от властей.
Экономические эксперты, привлеченные к работе над антимонопольным законодательством, к жалобам автозаправщиков относятся со всей серьезностью. Профессор Георгий Абашишвили проанализировал данные объединения потребителей природного газа, пришел к выводу, что «Сокар» действительно агрессивно использует отсутствие в Грузии работающей антимонопольной правовой системы. По словам эксперта, независимые компании платят «Сокару» $345 за 1000 кубометров газа, а на свои заправки он поставляет топливо по цене $275.
«Сокар» пытается монополизировать рынок газовых АЗС и делает это самым простым способом, ведь он поставляет 100% голубого топлива на грузинский рынок, продавая его и своим конкурентам.
Однако представители «Сокара» отвергают все обвинения. Генеральный директор грузинского представительства компании Маир Мамедов говорит, что в действиях «Сокара» нет никаких нарушений грузинского законодательства. Нельзя говорить о монополизации рынка газовых АЗС, так как, по словам Мамедова, доля «Сокара» на грузинском рынке составляет лишь 11%. По мнению экономиста Ираклия Лекфинадзе, представители «Сокара» лукавят. Эксперт считает, что поставки газа по разным ценам уже являются нарушением, и власти должны принять действенные меры.
Я не думаю, что «Сокар» ведет себя подобным образом в других
других странах. Наши власти обязаны твердо заявить, что сотрудничество должно носить обоюдовыгодный характер, и подобные методы ведения бизнеса недопустимы. Действующим властям необходимо отказаться от порочной практики ЕНД. Был бы газ, и мы на все согласны. В случае отказа от сотрудничества, Грузии придется начать поиск альтернативных поставщиков газа.
Впрочем, по мнению эксперта, дело вряд ли дойдет до этого. Сторонам намного выгоднее договориться, чем идти на открытый конфликт. По идее, разрешать подобные коллизии должно недавно созданное агентство по конкуренции. Однако оно пока не приступило к работе из-за отсутствия соответствующей правовой базы. А потому жаловаться на нарушение условий конкуренции пока приходится правительству. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Южная Осетия набирает обороты скандал вокруг бывшего мэра Цхинваля Алана Котаева. Правоохранители подозревают его в причастности к громким инцидентам, подрывам гранат во дворах домов высокопоставленных чиновников Бориса Чучьева, Георгия и Давида Кабисовых, а также поджоге дома Роберта Гулиева. 17 марта Алан Котаев побывал на допросе в следственном управлении МВД, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Следствие выявило причастность Алана Кутаева к вымогательству денег у собственного дяди. По неофициальной информации, в феврале этого года у Павла Кутаева по телефону неизвестные посредством шантажа вымогали крупную сумму денег. Родственник бывшего градоначальника Цхинвала обратился в милицию. В минувший вторник сотрудники МВД задержали в Владикавказе и доставили в Южную Осетию цхинвальца Гию Гилашвили, который в 2008 году переехал в Грузию. Хотя Гилашвили не проживает в республике 7 лет. Именно он проходит главным свидетелем в деле Котаева. Гилашвили сообщил, что номер телефона, с которого преступники звонили Павлу Котаеву, принадлежит Алану Котаеву, так как с этого номера последний неоднократно связывался и с Гией. После изучения записей с видеокамер, установленных возле дома Чочева, следователи каким-то образом пришли к выводу, что человек, бросивший гранату со спины, очень похож на Котаева. Кроме того, недалеко от дома Кабисова якобы нашли перчатку, принадлежность которой Котаеву тоже удалось определить каким-то волшебным образом. Кроме того, 15 марта, незадолго до пожара в доме Гулиева, Алана видели поблизости. Подозреваемый не отрицает, что в тот вечер проезжал Тбет и даже ненадолго останавливался на обочине, чтобы справить нужду. Впрочем, обвинения в свой адрес бывший мэр Цхинвала называет нелепыми. Алан Котаев хорошо известен в Южной Осетии. В 2011 году он баллотировался в президенты республики, затем занимал кресло мэра Цхинвала, но был уволен по причинам, которые так и не были обнародованы. По неофициальной информации, президент Тибилов рассматривал кандидатуру Кутаева на должность главы Ленингорского района в преддверии ожидаемого назначения, и начались проблемы с правоохранителями. Бывший глава МВД и мэр Цхинвала Роберт Гулиев, чьим заместителем в свое время работал Кутаев, уверен, следствие идет в ложном направлении. По мнению Гулиева, заинтересованные лица в окружении президента пытаются подорвать позиции тех, кто может быть назначен на важные посты. Этих людей без сколько-нибудь серьезных на то оснований обвиняют в прогрузинской ориентации. Показания Гилашвили Гулиев считает сомнительными и обращает внимание на ту оперативность, которой гражданина Грузии доставили в Цхинвал. И выражает уверенность, что президент Тибилов стал заложником интриг в собственной команде.
Объявленная 2 года назад новой властью борьба с коррупцией не приносит определенные результаты, и лично я не хочу на себе примерять ту рубашку, которую была примерена к бывшему министру экономического развития Хабалову и многим другим бывшим руководителям правительства и Кокойте, и Вадима Владимировича Бровцева. Голословные обвинения, которые исходят от контрольно-счетной палаты Республики Южная Осетия, которые потом благополучно легли в основу распоряжения президента, кроме как репутационных издержек Республики Южная Осетия и, самое главное, Российской Федерации, больше никому не нанесли.
Гулиев говорит о знаменитом распоряжении президента Республики по борьбе с коррупцией, которая, будучи издана более года назад, фактически не имела никаких последствий. Конфликты в окружении Тибилова становятся все более очевидными в преддверии парламентских выборов, считают эксперты, и дело Котаева является лучшим тому доказательством. Между тем, руководитель Следственного управления Республики Петр Татаев в разговоре со мной уточнил, что Алану Котаеву обвинения пока не предъявлены, поскольку следователям пока не удалось найти достаточных доказательств его вины. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Сухуми продолжаются судебные слушания по делу о покушении на президента самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анквап. На сегодняшнем заседании состоялся допрос подсудимого Ремзи Хашига, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня на судебном процессе по делу о покушениях на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба продолжился допрос подсудимого Рамзи Хашига, начавшийся минувший понедельник и среду. Рамзи Хашиг изначально изъявил желание давать показания на родном абхазском языке, но выступивший в понедельник в роли переводчика адвокат в прошлом судья Харания взял вскоре самоотвод. Что-то у него с самого начала не заладилось. В среду и сегодня перевод обеспечила Мимоза Куртава. Но на предыдущем заседании адвокат Рамзи Омиани Логуа задавал ему вопросы на русском языке, и подсудимый сразу начинал на них отвечать. Однако со стороны адвокатов подсудимых последовало заявление, что эти вопросы также должны были переводиться на абхазский язык, и суд принял решение допросить подсудимого повторно, с соблюдением всех правил. Сегодня Рамзи Хашиг, отвечая на вопросы своего адвоката, вновь заявил, что не признается в инкриминируемом ему преступлении. В последнее время перед арестом он работал садовником в Пицунском доме отдыха Кудры, который возглавлял ныне покойный Алмаз Бейк Чач. Рамзи Хашиг подробно рассказал о том, как его задержали и привезли в Сухум. Еще дома у него забрали мобильный телефон, а потом вернули. Причем он услышал слова «Все готово». По приезду в Сухум в СГБ ему сказали, что он подозревается в покушении на Александра Анкваба. «Вы что, смеетесь?» — сказал он. «Я простой крестьянин, своей жизни не то что убивать, ничего чужого никогда не взял. И где президент, и где я? За количество меня, что ли, взяли?» — недоумевал сегодня на суде Рамзи Хашиг. Итак, через переводчика продолжал свои показания о том, как с ним обращались сотрудники МВД.
Ударился о дверь, я спросил, что вы тут делали со мной, где мой адвокат. Он ответил ему, что сегодняшнего дня я твой адвокат.
Сегодня, как и в среду, Рамзи Хашиг отказался отвечать на вопросы гособвинения и суда. В связи с расхождением его показаний на суде с данными в ходе предварительного следствия, последние показания по ходатайству гособвинения будут оглашены на следующем заседании. Оно назначено на понедельник, 24 марта. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Грузии отмечают Международный день человека с синдромом Дауна. В столице прошло несколько акций, участники которых обратились к правительству с требованием присвоить людям с 47-й хромосомой, статус инвалидов с рождения, а не по достижении 5-летнего возраста. Таким образом, они будут включены в программу государственной помощи людям с ограниченными возможностями. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Детям с синдромом Дауна необходим особый медицинский уход с раннего возраста, однако многим родителям это не по карману, а воспользоваться социальными и медицинскими государственными программами Грузии для людей с ограниченными возможностями они не могут, поскольку статус инвалидности дети с синдромом Дауна в Грузии могут получить лишь после того, как им исполнится 5 лет, то есть по достижении школьного возраста. Представители коалиции «За независимую жизнь» считают это несправедливостью, ведь современная медицина позволяет выявить синдром Дауна у ребенка еще в предродовой период. Сегодня у здания Министерства здравоохранения Грузии они провели акцию с требованием снять возрастные ограничения по присвоению статуса инвалида людям с 47-й хромосомой.
Их права существенно ущемляются, и думаю, надо будет обязательно исправить это в законодательстве. И государство тоже готово, но почему-то пока оно не решается. Наверное, это связано с деньгами.
Говорит глава коалиции «За доступную жизнь» Гога Кохраидзе. В том, что уже во второй половине этого года положение детей с синдромом Дауна улучшится в финансовом, социальном и медицинском направлении, участников акции попытался заверить глава Департамента социальной защиты Министерства здравоохранения Грузии Гия Какачия.
С
Система социально-медицинской экспертизы будет улучшена. Планируем подготовить группы специалистов, которые займутся изучением положения каждого человека в отдельности. После установления диагноза они определят, какую индивидуальную помощь должен будет получить от государства тот или иной человек.
Рати Ионатамишвили, член коалиции «За независимую жизнь», не особенно доверяет заявлениям чиновников. Он слышал их не единожды, а результатов он по сей день не видит. Вопрос о предоставлении индивидуальной государственной помощи людям с ограниченными возможностями в правительстве регулярно обсуждают со времен первого заседания Государственного совета по проблемам инвалидов, которое состоялось еще в 2012 году.
Тогда этот вопрос был озвучен нашими правозащитниками. Приняла тогда этот совет решение, что должна была очень скоро этот вопрос решить. Но это было в 2012 году, сейчас уже 2014 год, и все остается так, как было.
Сказал Ионатамишвили. В государстве даже нет точной статистики, сколько человек с синдромом Дауна нуждаются сегодня в помощи. Учет этих людей – еще одно обязательство, которое должно взять на себя правительство в рамках Конвенции ООН по правам инвалидов, считает правозащитник Гия Джвашиишвили. Ведь без точных цифр определить размер государственных дотаций для этой категории людей будет просто невозможно. Но даже если правительство выполнит свои обязательства, неразрешенной останется проблема трудоустройства – которую власти пока даже не обсуждают, говорит председатель ассоциации «Аника» Ирина Инасаридзе. Она занимается вопросами интеграции детей с ограниченными возможностями в общество уже 16 лет, помогает найти им работу и считает это одним из важнейших факторов в процессе адаптации детей и подростков-инвалидов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.